Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 1 и 2. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия, книга 2». Далее в программе «Лук духовный». Блаженного Иоанна Мосха читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Марка, главы 1 и 2. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
От Марка святое благовествование, глава 1. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Глас вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говорят, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И, пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Зеведея, в лодке с работниками последовали за ним. И приходят к Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку. И горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Thank you. Глава вторая. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за Мною». И он, встав, последовал за Ним. И когда Иисус возлежал в доме Его, возлежали с Ним и ученики Его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за Ним. Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его: «Как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав сие, Иисус говорит им: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к Нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется от них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надобно вливать в мехи новые». И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Он сказал им: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывший с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал бывшим с ним? И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Thank you.
эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», книга вторая. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Но если пять ходов при купальнике
везде
давным-давно разрушены, не думайте, что история скорби и несчастья человеческих, кое были собраны в них, навсегда закончилась. Ни в коем случае не думайте, что эта история далека от вас и не имеет ничего общего с вашей жизнью. Разве и в ваших пяти чувствах, как в пяти ходах, не забрался целый склад боли и скорби, слез и гноя, грехов и беззаконий, больных мыслей, слепых желаний и страстей, хромых попыток и иссохших надежд?
О, Вифезда, Вифезда, как ты универсальна!
Некогда в тебе ангел Божий совершал пасторское служение и спасал одну за другой заблудших овец, пока не пришел всеобщий пастырь ангелов и человеков. Безмолвный ангел, слуга Создателя своего, пользовался твоей водою, дабы омыть от греховной заразы болящую овцу. А когда пастырь добрый, творческое слово Божие во плоти и на деле сошел к тебе, он своим творческим глаголом, отгоняющий заразу греха, упразднил тебя. Пастырь добрый, потому и названа ты пророчески овечьей купальней. И овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его, голос пастыря доброго. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Прозорливый Господь предвидел заранее и задолго, где и что ему надлежит совершить. Например, он не случайно, хотя его спутникам могло так казаться, отправился по морю на другой берег, в страну Гадаринскую. Духом своим он провидел и видел, что в стране той находятся два бесноватые, коих он должен исцелить. И не случайно он оказался у ворот города Наина именно тогда, когда выносили умершего сына вдовы. Но он опять же провидел и ведал, что в этом месте и в это время его ожидает великое дело. Точно так же он не случайно оказался в Иерусалиме на празднике сем, какой бы это ни был праздник, и не случайно, и не из любопытства, свернул он в сей дом боли в овечью купальню. Но все это осуществилось при его предвидении и провидении в пространстве и во времени. Несомненно, что он и пришел в Иерусалим не ради праздника, как то представлялось его спутником, но именно ради сего больного и ради дела, которое хотел явить на нем. Исключительное, страшное заболевание. И болезнь, длящаяся 38 дней, кажется людям бесконечной, кальми паче, длящаяся 38 лет. Протяженность времени зависит от нашего состояния и настроения. часы счастья крылаты, часы скорби бескрылы, а часто и безноги. Расслабленному человеку и время представляется расслабленным, представляется ему, что и время неподвижно, как и он сам. Если вы это время, 38 лет болезни, умножите по меньшей мере на 3, то приблизительно получите истинную его длительность для человека здорового, движущегося, занятого, радостного. Целое столетие, по меркам здоровых людей, провел таким образом сей расслабленный, лежа на своей постели и подгоняя время, вместо того, чтобы время подгоняло его. Какое геройское терпение у этого человека! Какие сверхчеловеческие усилия, чтобы добраться до купальни в то время, когда ангел Божий возмутит воду! Какая непоколебимая надежда на выздоровление! И это изо дня в день, из года в год. Да что там? Из десятилетия в десятилетие. Хотя больной сей так страдал по собственным грехам, все же им нельзя не восхищаться. И, думая о нем, нельзя не вспомнить многих наших современников, слабохарактерных мужчин и женщин, юношей и девушек, которые под бременем несравнимо меньших и менее продолжительных скорбей поднимают на себя руку, уходя в мир иной, как самоубийцы. «Хочешь ли быть здоров?» — спросил его единственный друг, когда-либо в течение 38 лет склонявшийся над его постелью. «Так, Господи, но не имею человека». Слепые имеют поводырей, хромые имеют сродников, иссохшие имеют друзей, а я не имею в этом пространном мире никого, кто смиловался бы и отнес меня к воде в тот момент, когда она становится целебной. Пока я доползаю до воды, другой уже входит в нее и исцеляется, а я с мукою прилагаю те же усилия, чтобы доползти обратно до своей постели. И вот так уже 38 лет не имею человека, а слуге платить не могу. Но ведь в Иерусалиме столько народу, столько праздных, богатых, сильных. Неужели нет ни одного, кто протянул бы тебе руку помощи для спасения своей души или хотя бы послал своего слугу тебе помочь? Ни одного. Неужели было нужно, чтобы пришел человек даже из Галилеи, пройдя трехдневный утомительный путь, в то время как столько людей во Святом Граде день и ночь ходят без дела всего лишь в нескольких метрах от твоей постели. Да, Господи, много. Много бывает прохожих рядом со мною, но нет человека. Но столькие священники. Вот храм прямо на соседней улице. Там бесчисленные священники читают закон Божий и учат народ милосердию. И неужели ни один не придет или не пришлет кого-нибудь к тебе на помощь? Да, Господи, много, много священников там в храме, но нет человека. И иудеев много, тысячи и тысячи их приходят на праздник в Иерусалим. Но им нет дела до скорбного и молчаливого страдальца, им важна суббота. Тысячи и тысячи их приходят только для того, чтобы поклониться субботе, как праотцы их поклонялись золотому тельцу в пустыне. Тысячи и тысячи иудеев, но нет человека. Все человек один единственный. Все Господь, который сострадательнее сродника, милостивее друга, услужливее слуги. Он предпринял этот долгий и утомительный путь из Галилеи в Иерусалим не ради субботы и праздника, а ради всего страдальца. Он пришел, чтобы еще и делом, а не только словом, обличить страшное жестокосердие рода окаменянного. Пришел человек ради человека. Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. С того времени, вероятно, навеки, ангел Божий перестал сходить в овечью купальню и возмущать воду, ибо се явился Мессия, старейшина ангелов, который лечит сам непосредственно. Пока люди были под законом, были рабами закона, Господь через раба своего посылал помощь рабам. Пришедший же и заменивший закон благодати, сам Господь приблизился к людям, как Отец к сынам, и непосредственно сам подал им дары из руки своей. Спросить, почему Господь не задал этому больному обычного вопроса: веруешь ли? Почему не требовал от него веры, как от многих других? Но разве вера страдальца сего не более чем очевидна? 38 лет он терпеливо лежал на одном месте с верою в помощь небесную. Но он не только веровал в чудесное действие Божия ангела. Он до некоторой степени веровал и в Господа нашего Иисуса Христа, иначе не назвал бы его Господом. Так, Господи, хочу быть здоров, но не имею человека. Не надо, впрочем, забывать, что Господь исцелил многочисленных бесноватых и глухонемых, от которых и не мог требовать веры, исцелил их из чистого милосердия. И в этом случае
в Вифезде
Господь руководствовался, с одной стороны, чистым милосердием к человеку, долгие годы тяжко страдавшему в среде, лишенной милосердия. С другой стороны, он руководствовался намерением через это свое дело обличить жестокосердие не только жителей Иерусалима, но и всех тех людей всех времен, кои, видя муки ближнего своего, не хотят даже пальцем пошевелить, чтобы помочь ему. Наконец Господь намеренно исцелил этого болящего в субботу, хотя то же самое он мог сделать и в пятницу, потому лишь, что хотел обличить иудейское идолопоклонничество дню субботнему и показать: человек важнее субботы, а милосердие важнее всех законных формальностей. И сие дело Христово несет на себе единственное в своем роде отличие метода Божия, а именно достигает сразу нескольких целей. Было же это в день субботний, посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». О мелкие душонки, о окаменянные сердца! Вместо того, чтобы радоваться, что пресмыкающийся червь выпрямился и снова стал человеком, вместо того, чтобы поздравить его с исцелением, вместо того, чтобы взволновать весь город, созвав его для прославления живаго и человеколюбивого Бога, вместо всего этого они гневаются на человека за то, что он взял на плечи свою бедную постель и пошел в дом свой. Даже если бы в субботу у них на глазах мертвец поднялся из могилы, они не удивились бы его воскресению, но укорили бы его словами: «Почему ты в субботу такой пыльный?»
Yeah.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверть Евангелия». Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Жизнь Авы Иоанна Евнуха и юного инока, не пившего ни воды, ни вина. Вот как жили великие подвижники, истощая себя ради Бога. Тот же Авва Иоанн Евнух рассказал нам: «Пришлось мне быть в Фиваиде, в кинарии Аввы Аполлона. Там я видел молодого брата, у которого был и отец во плоти, тоже инок. Этот юноша дал обет в течение всей жизни не пить ни воды, ни вина, смешанного с водой, ни какого-либо другого напитка. Он питался цикорием, бобами, вообще такими овощами, которые, служа пищей, могли бы в то же время и утолять жажду. Послушание его состояло в том, чтобы сажать хлебы в печь. Так прошло 3 года, и юноша заболел. От этого недуга он и отошел ко Господу. Во время болезни с ним сделался сильный жар, к тому же он страшно страдал от жажды. Все его уговаривали, чтобы он принял хотя немного вина с водой, но брат наотрез отказался. Тогда Авва Кинарии послал за врачом, не найдет ли тот возможности помочь страдальцу. Врач явился. Увидав брата в тяжком состоянии, врач долго убеждал его принять немного вина с водой, но все было тщетно. Тогда врач обратился к Авве со словами: «Принесите мне сюда большое корыто». Влив в него 4 ведра теплой воды, он заставил опустить в нее больного до бедер и держать его в воде в течение часа. И святой старец уверял нас, он сам был в то время, когда поднимали юношу из воды. Когда врач смерил воду, в корыте оказалось воды не более 1 ведра. Вот как жили великие подвижники, истощая себя ради Бога, чтобы наследовать вечное блаженство. Старец-молитвенник. Сколько же он положил поклонов? Он же рассказал еще следующее. В той же кинарии я зашел в келью 1 старца. Там я видел каменную плиту, на которой молился старец. Падая на плиту руками и коленами, старец продолбил плиту в тех местах, где касались его руки и колена, на глубину 4 пальцев. Сколько же он положил поклонов? Глава 185. Верная жена, дивной мудростью обратившая к вере мужа-язычника. «Поди, отдай Богу христианскому». Были мы на острове Самосе. Боголюбивая и сострадательная Мария, мать Кир Павла, кандидата, рассказывала нам. В городе Низибии жила 1 женщина-христианка, муж у ней был язычник. У них было 50 мелиоризий. Однажды муж говорит своей жене: «Отдадим эти деньги в рост, чтобы иметь на них хотя небольшую прибыль, а то, тратя 1 за 2 по мелочам, и сдержим все». Если ты решился отдать деньги в рост, пойди отдай их Богу христианскому. «А где найти Бога христианского, чтобы отдать ему?» — спросил муж. «Я покажу тебе, и ты не только не потеряешь денег, но он заплатит тебе и проценты, и удвоит капитал». «Пойдем, покажи мне, отдадим ему!» — воскликнул муж. Взяв мужа, жена привела его в святой храм. Церковь в Низибии имеет 5 больших дверей. Введя мужа на церковную паперть, где были большие двери, жена указала ему на нищих. «Вот отдай им, Бог христианский примет от тебя, потому что все они его». Прошло 3 месяца, случилась у них большая нужда. Сестра,
«Ничего, как я вижу, не отдаст нам Бог христианский, а между тем мы в крайности», — сказал однажды муж. «Нет», — возразила жена, — «этого не может быть. Ступай туда, где ты отдал деньги, и он воздаст тебе со всей готовностью». Муж побежал к святой церкви. Пришел он туда, где раздавал свои деньги, обошел кругом всю церковь, надеясь найти того, кто бы ему отдал долг, никого не нашел. Одни только нищие сидели, как и прежде, у паперти. Раздумывая сам с собою, кому бы ему обратиться или у кого спросить, он вдруг увидал у себя перед ногами на мраморном полу одну большую монету, такой же ценности, как и те, и отправился домой. «Вот, — сказал он жене, — ходил я в вашу церковь. Верь мне, что не нашел я там, как ты уверяла, Бога христианского, и ничего он мне не отдал. Вот только одну мелиоризию нашел я на том месте, где раздал 50. «Это он сам невидимо дал тебе», — воскликнула эта удивительная женщина. «Он невидим, и невидимой силой и десницей управляет миром. Ступай, господин мой, купи нам сколько-нибудь пищи на нынешний день, и он снова окажет тебе свою помощь». Муж отправился, купил хлеба, вина и одну рыбку. Придя домой, отдал жене, та, взяв рыбу, начала была ее чистить, и, разрезав, нашла во внутренностях ее чудный камень, приведший ее в изумление. Правда, она вовсе не знала, что это такое, однако спрятала. Муж пришел к обеду, и за обедом она показала ему найденный камень. «Вот, этот камень я нашла в рыбе». Муж взглянул и изумился красоте камня, хотя также не знал его качества. После обеда муж говорит жене: «Дай-ка мне камень, пойду попытаюсь продать его. Может быть, что-нибудь получу за него». Человек он был простой и, как сказано, не знал достоинства камня. Взял камень и отправился в лавку менялы, который в то же время был и серебряных дел мастер. Время было уходить из лавки, наступал вечер. «Не пожелаешь ли купить вот этот камешек?» — сказал он серебряннику. «А что ты хочешь взять за него?» — спросил тот, взглянув на камень. «Дай, что хочешь», — ответил продавец. «Возьми 5 мелиоризий». Приняв это за шутку, продавец сказал: «И ты столько даешь за него?» В свою очередь серебряник, приняв этот ответ за насмешку над собой, отвечал: «Ну так получи 10 мелиоризий». Продавец, приняв и это за насмешку, промолчал. «Что ж, отдашь, коли так, за 20 мелиоризий?» Тот продолжал молчать. Серебряник, возвышая цену, предлагал 30, потом 50, с клятвой уверяя, что дает по всей правде. Тогда только продавец, как бы очнувшись, сообразил, что если бы камень не был драгоценным, за него не стали бы давать 50 мелиоризий. Между тем серебряник, постепенно поднимая цену, предлагал уже 300 полновесных мелиоризий. Получив деньги и отдав камень, продавец с радостью прибежал к жене. Та, увидав его, спросила: «Ну что, за сколько продал?» 5 или 6 фалер, может быть, дали», — думала она. Но муж, достав 300 мелиоризий, отдал жене и сказал: «Вот за сколько». Удивившись благости человеколюбца Бога, жена говорит мужу: «Вот видишь теперь, муж мой, как благ, милостив и богат Бог христианский. Ты отдал ему 50 мелиоризий, и вот не только воздал тебе проценты, но в несколько дней в 6 раз увеличил капитал. Итак, знай, что нет иного Бога ни на земле, ни на небе, кроме Его единого». Пораженный чудом и на собственном опыте познав истину, муж немедля сделался христианином и прославил Бога, Исповедителя нашего Христа, со Отцем и Святым Духом. Горячо благодарил также свою благоразумную жену, через которую ему даровано было познать истинного Бога.
Святиться, святиться, во славе и Иерусалиме, слава Богу, Господня, на тебе воссияли пламя. И веселиться сегодня, прежде чистая, красуйся, Богородице.
Глава 186. Мозг, тверский купец. Будь спокоен, не бойся. Были мы в пещерной киновии Аввы Саввы у игумена Аввы Евстафия. От него мы выслушали следующий рассказ. Был один сборщик пошлин при таможне по имени Мозг. Во время пребывания нашего в тире он рассказал нам про себя. Служил я сборщиком пошлин при таможне. Однажды уже поздним вечером отправился купаться. На дороге встречаю женщину, мрак покрывал ее. Я подошел к ней, и она согласилась идти со мной. От сатанинской радости я забыл и о купании, и поспешил ужинать. Долго я уговаривал ее, но она решительно отказывалась съесть что-нибудь. Под конец встали из-за стола, чтобы возлечь, но лишь только я подошел обнять ее, как она пронзительно вскрикнула, заливаясь слезами. «О горе мне несчастное!» Потрясенный до глубины души, я спросил ее о причине. Еще более залившись слезами, она рассказала мне, что ее муж был купцом, потерпел кораблекрушение и потерял не только все свое, но и чужое. И вот теперь он под стражей. Не зная, на что решиться, чтобы достать для него кусок хлеба, в крайности я решил торговать собой, к крайнему позору своему, чтобы снискать пропитание, ведь у нас все отняли. «А как велик долг его?» — спросил я. 5 фунтов золота. Достав золото, я отдал ей со словами: «Благодарение Богу, я не коснулся тебя. Вот золото возьми и выкупи мужа, и помолитесь за меня». Вскоре на меня возвели клевету перед государем, что я расточил казенные деньги. Государь послал приказ конфисковать все мое имущество, а меня самого почти нагим отвели в Константинополь и заключили в тюрьму. Долгое время я сидел в одной старой рубашке. Однажды я узнал, что царь решил предать меня смертной казни. Окончательно потеряв надежду на жизнь, я оплакивал свою участь и среди горьких дум заснул. И вот во сне я вижу как бы ту самую женщину, муж которой некогда содержался в тюрьме. «Что с тобой, господин Мозг?» — спрашивает она. «Зачем ты здесь?» «Я оклеветан и думаю, скоро казнят меня», — отвечал я. «Не хочешь ли я скажу о тебе государю, и он освободит тебя?» «Но разве государь знает тебя?» «Да». Я пробудился и недоумевал, что бы это значило. Но вот то же сновидение во второй и в третий раз, и те же речи. «Не бойся, завтра освободят тебя». На рассвете по повелению царя призывают меня во дворец. Лишь только я вошел, царь, увидев меня в моей нечистой одежде, сказал: «Я милую тебя, только будь исправен на будущее время». По правую сторону царя стояла та самая женщина и, ободряя, говорила мне: «Будь спокоен, не бойся». Царь приказал возвратить мне мое имущество и, наградив щедро сверх того, с большими почестями восстановил меня в прежней должности. Наконец назначил и правителем этой области. Между тем, в следующую ночь является опять во сне та же самая женщина и говорит: «Знаешь ли ты меня? ты ради Бога оказал мне милость и не коснулся меня. Вот и я избавил тебя от опасности. Видишь ли, человеколюбие Божие, ты оказал мне милость, а я удвоил ее по отношению к тебе».
И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Слово есть выражение истины, самая истина, бытие, дело. Слово предшествует каждому существу, каждой вещи, как вина их бытия, прошедшего, настоящего или будущего. «Аз есмь альфа и омега, начаток и конец», — глаголит Господь, «сый и иже бе и грядый Вседержитель». Так говорит зиждительное слово Отче. В нем, слове, вина всех тварей, настоящих, прошедших и грядущих. Отчего мы чествуем крест таким великим благоговением, что в молитвах упоминаем о силе его после заступления Пресвятой Богородицы и небесных сил, прежде всех святых, а иногда даже после Божией Матери, прежде сил небесных? Потому что после страданий Спасителя крест сделался знамением Сына Человеческого, то есть крест знаменует самого воплотившегося и пострадавшего нашего ради спасения Сына Божия. На кресте Христос принес себя в жертву Богу Отцу за наши грехи. На нем и им Он спас нас от работы вражия. А потому мы почитаем Его таким великим благоговением. Потому-то Он всегда для верующих есть великая сила, избавляющая от всяких зол, особенно же от злодейства невидимых врагов.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11
и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.